Хоббит-клуб открыт. Дорогие мои леди и джентльмены, наше заседание сегодня будет интересно и тем, кто просто любит Толкина, и тем, кто пытается его как-то продолжить. Потому что в гостях у клуба переводчик Джона Роланда Толкина.
Сегодня я думаю, что мы продолжим разговор, который был начат в прошлой передаче. Я хотела бы представить вам.
Меня зовут Маша Каменкович, не надо отчество.
Я хотела бы вас, прежде всего, спросить, что вы думаете об этом? Если человек представляет себя в каком-то мире, то есть в мире Толкина, он представляет себя кем-то, то он меняется этот мир или нет?
Знаете, я хотела бы сначала вам сказать о традиции самостоятельной работы в мире Толкина, которая есть на Западе, в Англии и в Америке. Во-первых, конечно, никто не пытается продолжать «Властелина колец», но, в принципе, в мире Толкина, особенно во времена первой эпохи, люди пытаются продолжать какие-то легенды писать. Но для этого считается хорошим тоном очень хорошо знать мир Толкина, не допускать даже малейших ошибок. Например, хорошо знать эльфийский язык, не путать цвет волос персонажа и так далее. Когда человек меняет половину в мире Толкина, меняет сознательно, как, например, это сделал Николай Перумов, которого все знают очень хорошо, то это особый разговор. Я должна сказать сразу, что я, конечно, к этому отношусь негативно, но разговор, конечно, об этом могу получиться интересным.
А в таком случае как вы к Перумову относитесь?
Я сказала уже, что я отношусь негативно к любым попыткам самостоятельно изменить мир Толкина. Это, в любом случае, это нападение на мир Средиземелья. Обитатели Средиземелья должны отражать такие нападения с оружием в руках.
Ну, если вот вы переводите Толкина, то при этом мир меняется?
Ну, конечно. Точно переводы сделать невозможно, поскольку английский язык, в него свои ассоциации, русский язык – это русский язык. Но, по крайней мере, переводчик должен переводить честно. Он не должен менять ничего нарочно, и он должен очень внимательно отнестись к тому, что говорил сам Толкин. Ведь Толкин оставил довольно толстую книгу, даже, можно сказать, книгу, просто предложений переводчикам и помощи. Например, как расшифровываются те или иные имена, как можно их переводить, а как их ни в коем случае нельзя переводить. Вот если переводчик следует тексту и соблюдает эти требования, то я думаю, что это будет тот же самый мир, с небольшой разницей. Но, конечно, лучше выучить английский и читать в оригинале.
А вот вы сказали, что Толкин оставил советы переводчикам. Может быть, вы что-нибудь вспомните?
Что... Ну, самое простое, что мне приходит в голову, это имя коня Гэндальфа. Если вы видели все переводы, трилогии, то его переводят как «Белозор», «Серосвет» и как-то еще.
«Светозар».
И «Светозар». А, его имя по-английски звучит очень красиво. Оно звучит как «Shadow Fox». «Fox» — это древнеанглийское слово, которое означает «грива». А «Shadow» — это «тень». Это современное слово. Толкин говорил, если... вы носитель германского языка, то есть у вас есть слово, похожее на слово «факс», «грива». Вы можете перевести, взять древнее слово из своего языка и перевести. Даже если вы русский или японец, возьмите древнее слово, обозначающее «гриву», переведите точно, если у вас получится. Если не получится, возьмите просто древний англосаксонский вариант, который звучит тоже очень красиво, он звучит «скаду факс». И оставьте так, потому что роханцы говорили на англосаксонском языке. Все их названия взяты из англосаксонского. Хоббиты их не понимали. И, конечно, они не могли понимать слово, скажем, «скадуфакс». И у вас будет прекрасное имя коня. И если вы все имена роханские перейдете точно, вы почувствуете этот аромат вот этой древней Англии.
Мне встречался имя коня Гэндальфа как сполох.
Толкин бы здесь сказал нет. Ребята, извините, извольте все-таки переводить так, как я сказал. Просто, к сожалению, переводчики не всегда имели возможность получить этот текст, ведь его трудно достать, не все знали, что он существует, и поэтому в именах такая честь получится. Или еще один маленький пример. Многие имена эльфийские, они составлены на одном из двух эльфийских языков, квенни или сильверини. Конечно, переводить их ни в коем случае нельзя, и, по крайней мере, делать сноску. Это имя переводится так-то. Но переводчики, как правило, переводили эльфийские имена просто как... Вот как им захочется, как пойдет в голову. Например, эльф Глорфиндел, вам известный.
Да.
В некоторых переводах он остался Глорфинделом, очень хорошо. А в первом переводе он назывался Всеславур. И вместо эльфа получился какой-то славянский богатырь. Ну, конечно, такие вещи не имеют настроения, атмосферу вещи. Ведь для Толкина вообще самым важным были языки, его эльфийские. Ведь он сначала придумал языки, а потом уже он написал
народы,
книгу,
которые говорили.
Потом придумал. Совершенно верно. Потом придумал народы, а потом придумал уже весь этот мир. Поэтому прежде всего к языкам надо относиться очень внимательно. И тогда у вас будет шанс оказаться в настоящем Средиземелье.
А вот все-таки что вас толкает к переводу именно Толкина?
Я, точнее, мы, потому что мы переводили вдвоем с Валерием Кариком. Ни за что бы не стали переводить Толкина, потому что один объем, это несколько тысяч страниц, он способен внушить ужас любому переводчику. А обилие имен и вообще сложных для перевода мест, ну, конечно, увольте. Но дело в том, что когда мы прочитали первые переводы и увидели, что переводчики... Прекрасно есть переводы, конечно, но что переводчики все-таки пытались, каждый из них пытался... сделать какой-то свой мир из Средиземелья, так или иначе. И дело даже не в именах. Просто каждый пытался или дописать что-то, или что-то убрать, что почему-то ему не нравилось, или он не понимал. Просто к Толкину ведь никто не равнодушен. Нет людей, которые относятся к Толкину равнодушно. Такой писатель.
Нет, почему есть, наверное.
Те, кто не читали.
Те, кто долго не
читал.
Кто
не читал, ну это другое дело. А некоторые его ненавидят, терпеть не могут, а некоторые, как мы с вами, его любят. Ну, а есть люди, которые пытаются, они не могут просто вынести его, как он есть. Они хотят сделать его или русским, или как французы, у них тоже не очень хороший перевод, они сделали из него француза. И поэтому мы поняли, что поскольку мы располагали этими материалами, этой информацией, ну, мы поняли, что просто надо это сделать.
Кстати, к вопросу о Средиземье. Я вообще встречала три варианта названия. Средиземье, Средиземье, Средиземье.
А Средиземье – это точный перевод древнескандинавского слова «Мидгард». Это значит «Средняя земля», та земля, которая находится в середине. Там можно по-разному толковать, конечно. Но это та земля, которая в центре человеческого мира, потому что... На север лежат дикие земли, на юг лежат
Харад,
государство с какими-то тираниями, а на западе
Безбрежное море,
а раньше был Ваймар, а в середине Средиземелье. Вот, по крайней мере, скандинавы имели в виду именно это. А что уж человеку в голову придет, это уже его дело.
Я читала разные эти... стихи, вот эльфийские, хоббитские, в частности, в том же «Хоббите». И там одна и та же река постоянно называется по-разному. То Бриндивин, то Берендуин, то Брендидуин. О, ужас. Поди разберись, какое настоящее.
Брендидуин – это фантазия переводчика. Я не знаю, откуда он это взял, спросите у него. А... Барендуин – это эльфийское название. Оно означает золотисто-коричневая река, потому что воды у нее были коричневые. А хоббиты, поскольку они говорили по-эльфийски с акцентом, да и вообще не знали эльфийского языка, переначали, и получилось Брендивин. А Брендивин – это понятно. Но дело в том, что на языке хоббитов, который Толкин тоже отчасти придумал, это вызывало ассоциации не с вином бренди, а это вызывало ассоциации с очень хорошим крепким пивом. Вы помните, что хоббиты любили пиво? По хоббичи это название этой реки звучало как Бралдагамба.
Они вообще есть любили.
Пивная река.
Пивная река?
Коричневый цвет, и у пива такой золотисто-коричневый.
Да, и вообще хоббиты старались эльфийские имена переделать как-нибудь так, чтобы было им понятнее. Еще есть очень интересное слово, которое тоже по-разному переводится. Это все обычно, наверное, знают его под названием лихолисье. Да? По-английски оно звучит как Mirkwood. Это слово взято из старшей Эдды, буквально, просто переписано. Это слово Mirk, оно означает темный, мрачный, это древнее слово. Поэтому современное звучание лихолесье, или некоторые переводят чернолесье,
темнолесье.
Оно немножко не передает вот того, что есть у Толкина. Здесь, наверное, никакой переводчик не в состоянии помочь. Нужно найти какое-то старое слово по-древнерусски, которое означало бы темное. Но оно уже будет, понимаете, оно уже будет древнерусским. Оно уже будет не иметь никакого отношения к старшей Эдде, к сагам.
Вопрос, вот, наверное, больше лично к вам. Вот у нас мы все, каждый представляем себя каким-то героем Толкина. Не ощущаете ли вы себя каким-нибудь из его героев?
Это, конечно, очень личный вопрос, но, пожалуйста, я отвечу. Я отношу себя к людям, и мне, я себя, конечно, не отождествляю, но мне ближе всего Эовин.
Угу.
Да, и заметьте, кстати, что ни в коем случае не и краткое, не Йовин, потому что Эо – это древнее английское слово, которое означало лошадь. И более того, на Эо начинались имена многих древних английских королей. Например, имя Эомер – это настоящее имя, был такой король. И поэтому именно Эовин.
Вот у меня такой вопрос. Когда-то я говорил, что в Доме книги не было в продаже Толкина. Потом он появился. Сейчас он опять исчез. Вот хотелось бы узнать, когда ваши переводы появятся в продаже.
Сейчас они записаны в план на август. То есть, если они будут в августе, они появятся в продаже тоже в августе. Ну, они могли бы выйти и раньше, но издательство решило, что летом книги плохо продаются, люди разъезжаются, и поэтому отложили. Вообще-то книга уже готова. И осталось только напечатать. Так что я надеюсь, что в августе она появится.
Возвращаемся к вопросу о толкиновской реальности и о возможности разрушения этого мира неумелыми или неграмотными вторжениями. Это джентльмены, что это вопрос очень серьезный и имеет значение не только в сказочном, но и в нашем реальном мире. И потому мы постараемся хотя бы в отрывках знакомить всех вас с творчеством членов нашего клуба или тех, кто еще только собирается им стать. Хоббит-клуб накопил уже немалый материал на тему «Мое Среднеземье», но это не означает, что в ваших сочинениях он больше не нуждается. Напротив, чем больше их будет, тем более многообразный взгляд на Толкина мы получим. А наше собственное воображение поможет нам всем лучше узнать друг друга. Итак, 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Детская радиостанция «Заячий остров», «Хоббит-клуб». Пишите. «Хоббит-клуб» закрыт.